Тьюториал. Задание. Самый богатый человек всех времен стоял у окна своего кабинета, находящегося на самой вершине самого высокого здания в мире, и смотрел на самый главный город планеты, раскинувшийся внизу. Биография Дж. Пи. Ротвеллера была известна любому гражданину США. Идеальный образец того, как можно осуществить американскую мечту и правильно распорядиться ее плодами. В иллюстрированной энциклопедии «Маленького американца», том «Наши великие соотечественники», о мистере Ротвеллере была помещена следующая статья. Ротвеллер, Джеральд Пулмен, родился в 1838. Когда-то он тоже был ребенком, и у этого мальчика, выросшего в очень простой семье, была очень непростая мечта. Он хотел стать самым богатым человеком на свете, не ради денег, а ради того, чтобы сделать наш мир лучше, чем он есть. Запомни это, дружок. Деньги — не цель, деньги — средство. Людям плохим и слабым они помогают делать зло, людям добрым и сильным — творить добро. Первый дайм Джей Пи заработал в 7 лет, покрасив соседский забор. В школе он наладил свой первый бизнес, приносил в класс одноцентовые леденцы, продавал их на перемене по 2 цента. В 15 лет у него уже были кое-какие сбережения в банке. Но в 16 лет с предприимчивым подростком стряслась ужасная беда. Во время урагана ему на голову упал фонарный столб. Целую неделю бедняжка пролежал без сознания. Врачи не надеялись его спасти. Но Джей Пи одолел смерть. Он долго болел, но выздоровел. Настоящего мужчину не сламывают несчастья, они делают его сильнее. Благодаря гениальному дару предвидения, юный Ротвеллер одним из первых понял, что черный пахучий сок земных недр, именуемый нефтью, имеет великое будущее. Компания Ротвеллер Ойл, основанная в 1859 году, через каких-то 20 лет стала самой могущественной корпорацией в нашей стране. К 50 годам Джей Пи заслужил прозвище «Мистер 1%», потому что его личный капитал равнялся 1% всего национального богатства Соединенных Штатов. Такого баснословного состояния не имел ни один человек во всей мировой истории. Но истинную славу мистеру Ротвеллеру принесли не миллиарды, а то, на что он их тратит. 8 университетов, несколько десятков клиник, сеть благотворительных фондов и, наконец, ведущее научно-исследовательское учреждение планеты, прославленный Ротвеллеровский институт, целиком финансируются этим великим филантропом. Ты хочешь знать, дружок, какое чудо помогло этому человеку осуществить свою фантастическую мечту? Есть 3 волшебных качества, которые способны перевернуть мир. Запомни их. Воля, целеустремленность, здоровье. Развивай 2 первых, береги 3-е, и для тебя не будет ничего невозможного.
Сколько же ему лет? — прикинул Гальтон, когда старик обернулся. За 90. Должно быть интересно жить так долго, да еще во времена, когда мир стремительно меняется. Многое, что показалось бы родителям Джей Пи сказкой Шахерезады, для их отпрыска стало повседневной реальностью. Автомобили, аэропланы, радиоволны, да и сам этот небоскреб, на окна которого как раз наползало ленивое облако. О чем думал хозяин кабинета, глядя сверху вниз на столицу современного мира? Быть может, вспоминал другой Нью-Йорк, 2-3-этажный, булыжный, лошадиный, в окоеме деревянных мачт вдоль пирсов Гудзона и Ист-Ривер. Однако, что помнил древний старик, а что предпочел забыть, да и сам ход его мыслей были для Гальтона тайной за 7 печати. Сухое в глубоких складках лицо магната показалось молодому доктору абсолютно непроницаемым. Автор слащавой статейки из детской энциклопедии не соврал. Здоровье у долгожителя было завидное. От всей его фигуры веяло закаленностью векового дерева, наполовину высохшего, но еще полного жизни. И как 2 свежих листка на фоне тусклой коры, зеленые глаза, рассматривавшие посетителя с нестарческой зоркостью. Можно было не сомневаться, что уж для этого-то взгляда мысли 30-летнего мальчишки никакая не тайна. И хозяин и приглашенный стояли, глядя друг на друга. После первого почтительного приветствия Норт ничего не говорил и не двигался. Инициатива должна была исходить от старшего. Пауза тянулась, тянулась, сделалась невыносимо длинной. Но мистеру Ротвиллеру она, кажется, не была в тягость. Вероятно, он существовал в каком-то собственном масштабе времени, отличном от общепринятого. Минут, наверное, через 5 или даже 6 древнее дерево, наконец, качнуло веткой. Джей Пи показал гостю на стул. Сели.
«Вы желаете знать, из-за чего я вас вызвал?» — сказал миллиардер, пожевал морщинистыми губами. — Из-за вашей статьи о гениальности.
И умолк, давая собеседнику возможность ответить. Но теперь запастись терпением пришлось уже мистеру Ротвиллеру. Гальтон не сразу сообразил, о какой статье речь. А когда сообразил, ужасно удивился и не сразу нашелся, что сказать. Статья была написана еще в студенческие годы для университетского журнала и, строго говоря, посвящалась не гениальности, а столетию со дня рождения сэра Фрэнсиса Гальтона, ученого мужа, очень известного в XIX веке и несколько подзабытого в XX. Этот легендарный полимат, то есть человек разнообразных увлечений и талантов, был антропологом, изобретателем, метеорологом, географом, основоположником современной генетики и светилом еще в дюжине областей. Именно в его честь доктор Лоренс Норт, боготворивший великого англичанина, назвал своего единственного сына. Первоначально юный Гальтон взялся за юбилейную статью, чтобы сделать отцу приятное, но в процессе подготовки увлекся спорной теорией сэра Фрэнсиса о наследственной гениальности, вцепился в эту концепцию, как зубастый щенок в войлочную туфлю, и разодрал ее в клочья. Норт-старший обиделся за своего кумира и потом целых 30 лет с сыном не разговаривал. Еще не окончательно поверив, что его вызвали наверх не по поводу Новой Гвинеи и охотников за головами, молодой человек позволил себе переспросить. «Вы имеете в виду мой разбор гальтоновских работ, наследование таланта и исследование человеческих способностей?» Дерево качнуло седой кроной. «Но это было 8 лет назад!» Ротвиллер снова наклонил голову.
«Именно после той публикации я распорядился пригласить вас на работу в институт».
Гальтону опять понадобилось некоторое время, чтобы переварить эту новость. Собственно, 2 новости. Оказывается, задиристая статья имела научную ценность. Оказывается, приглашение на работу поступило от самого Джей Пи. Вот это да! «Почему же вы соизволили пригласить меня для разговора только сейчас?» — хотел спросить Норт. Но проглотил этот не вполне приличный вопрос и вместо него задал другой, приличный. «Разве наш институт занимается темой наследственной гениальности?» То есть само по себе это было бы неудивительно. В Ротвиллеровском институте имелось бог весть, сколько подразделений, филиалов и исследовательских центров, в том числе строго засекреченных. Но если Норда пригласили на работу из-за статьи о гениальности, то почему он все эти годы занимался совсем другим?
«Нет, я не финансирую исследований в этой области», — строго сказал Джей Пи. «Во-первых, они глубоко аморальны, ибо неминуемо ведут к разделению людей на категории различной ценности. Мы тогда совершенно справедливо, хоть и чересчур пылко, обрушились на вашу утеску за его теорию. Ее прямое следствие — нынешнее повсеместное увлечение евгеникой. Известно ли вам, что в некоторых штатах уже вовсю применяется насильственная стерилизация людей, которые, по мнению медицинских комиссий, не должны иметь потомства? Кто это решает? Господь Бог? Нет. Это решает ограниченный и тупой чиновник, которому кажется, что он выпалывает сорняки из грядки под названием человечество. Погодите, не за горами время, когда в цивилизованных странах начнут выводить особо ценные подвиды Homo sapiens, как разводят племенной скот.
Да, я читал, что такого рода идеи обсуждаются германскими генетиками.
Гениальность по принципу естественного отбора — это мерзость.
Восковые ноздри Ротвеллера сердито раздувались. Глаза метали молнии. Выходит, долгожитель не утратил способности к сильным чувствам. Гальтон преисполнился к старцу еще большим почтением. — Вы сказали, во-первых, — осторожно напомнил он,
— а во-вторых, эта тема не интересует меня и в научном плане. — На нынешнем этапе она бесперспективна, — отрезал Джей Пи, уже совершенно успокоившись.
Должно быть, огня еще сохраняющегося в этом старом сердце на долгий взрыв эмоций не хватало. После такого заявления Норд просто растерялся. Если мистер Ротвеллер считает разработку этой темы, во-первых, безнравственной, а во-вторых, научно бесперспективной, тогда вообще ни черта не понятно. Гальтон смотрел на магната, ожидая пояснений. Однако Джей Пи заговорил совсем об ином.
Вы следите за тем, что творится в мировой экономике? Нет? А напрасно. Наша страна, а вместе с нею все так называемые передовые страны, переживают тяжелейший кризис.
Ну, это я знаю, — рискнул вставить Норд. Газеты я все-таки читаю. Черный вторник на бирже и все такое.
Ничего вы не знаете. Сидите и слушайте, — прикрикнул на него богатейший предприниматель планеты. Мы на пороге пропасти. Мои эксперты, а это лучшие в мире специалисты, подготовили закрытый доклад. Прогнозы чудовищные. В течение ближайших 3 лет индекс Доу-Джонса снизится на 90%. В США закроется не менее 9000 банков. Обанкротится 2/3 всех предприятий. Объем производства скатится на уровень 1910 года. А в разоренной войной Европе дела обстоят еще хуже.
Хотя Гальтон и мало что смыслил в экономике, не его специальность, но цифры его ошеломили. Все так плохо?
Хуже, чем плохо. Если бы кризис и депрессия распространились на весь мир целиком, это было бы полбеды. Но есть зона, которая не только обладает иммунитетом против этой болезни, но еще и развивается невиданными темпами. Это Советский Союз. Вы слышали об их 5-летнем плане? Ну, разумеется, нет. А между тем, это совершенно исключительная затея. К 1933 году в отсталой, разрушенной стране введут в действие 1500 новых заводов. Пустят в разработку гигантские топливные бассейны. Проведут 1000 километров железных и шоссейных дорог. Планируется увеличение национального дохода и объема производства на 100%.
Такого не бывает. Это прожектерство, — снисходительно заметил Гальтон.
Первые 2 года 5-летки уже выполнены. Годовой темп прироста промышленной продукции превысил 20%. А это значит, что 5-летка, так они называют свой дерзкий план, почти наверняка будет осуществлена досрочно.
К чему клонит старик и зачем рассказывает все это малозначительному сотруднику, было совершенно непонятно. А беседа вдруг взяла и нарисовала новый зигзаг.
Большевики не просто строят индустриальную державу. Они строят новый мир и новое общество, подобное безукоризненно функционирующему муравейнику.
«Прошу извинить, сэр», — не выдержал Гальтон, почитавший прямоту одним из главных достоинств человеческого общения. «Я что-то не возьму в толк. Какое отношение имеют русские большевики и их намерения к моей работе в институте?»
Старик его будто не расслышал. А может быть, все дело было в пресловутой волшебной целеустремленности? Среди прочих прозвищ, изобретенных прессой, имелось у Ротвеллера и такое — носорог. Если этот человек двигался в каком-нибудь направлении, остановить его было невозможно.